Гедеон. Я обещал рассказать вам о некоторых судьях народа израильского. Слушайте же. Вы помните, разумеется, что израильтяне жили не всегда хорошо, иногда они забывали Бога и много грешили. Господь посылал на них наказание. Так в одно время пошел на евреев войною один дикий и жестокий народ – мадианитяне. Тяжело было евреям, у них отнимали хлеб, скот, одежду, дома. Трудно было спрятать что-нибудь, враги забирались в дом и шарили во всех углах. Бедных евреев, как рабов, заставляли работать с утра до вечера, и ничего им за это не платили. Евреи сделались настоящими нищими. Вот тут-то они вспомнили Бога, стали молиться Ему и стали жить лучше. Бог и дал им Избавителя. В одном небольшом еврейском городке жил в то время один добрый и благочестивый человек. Его звали Гедеоном. Он помнил Бога и старался исполнять заповеди Божии. Этот Гедеон тоже боялся, чтобы злые неприятели не убили его или не захватили в плен, где бы стали мучить тяжелую работу. Он хотел убежать из своего дома. На дорогу ему, разумеется, нужно было взять хлеба. Было у него спрятано несколько снопов пшеницы, и вот он забрался в самый темный уголок своего дома и начал молотить. Молотит он потихоньку и оглядывается, чего доброго набегут неприятели, как разбойники, отнимут последнюю горсть пшеницы и самого заберут в плен. Вдруг он видит перед собою незнакомого человека с палкой в руке. «Господь с тобою, сильный муж», — говорит незнакомец Гедеону. Гедеон отвечает: «Господин мой, если Господь с нами, отчего же мы так несчастны?» «Нет, Господь оставил нас, оттого и победили нас мадианитяне». Незнакомец говорит: «Да ты сам так силен, что можешь победить врагов и спасти евреев. Иди, я посылаю тебя». «Господи», — отвечал Гедеон, — «где уж мне спасти Израиля? Я из бедной семьи и самый младший». «Я буду с тобою, и ты победишь мадианитян, как одного человека», — говорит незнакомец Гедеону. Гедеон попросил незнакомца подождать, а сам побежал, зажарил козленка, спек пресных хлебов, сварил похлебку. Все это принес и подчивал незнакомца. Тот не стал есть, а сказал Гедеону: «Хлеб и мясо положи на этот камень». Туда же выли и похлебку. Гедеон сделал, как ему было велено. Незнакомец дотронулся палкою до хлебов и мяса, и что же? Из камня вышел огонь и сжег и хлеб, и мясо, и похлебку. Сам же незнакомец в эту минуту скрылся. Догадываетесь, малютки, кто был этот незнакомец? Это был ангел Господень. Я уже говорил вам, друзья мои, что Господь недаром прогневался на евреев. Они молились идолам. Гедеон пошел ночью и разбил несколько идолов. Евреи узнали, кто это сделал, и рассердились на Гедеона. Но Гедеон надеялся на Бога и молился ему: «Господи, вот я положу на землю стриженную овечью шерсть, руно. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле будет сухо, это будет значить, что ты поможешь мне спасти евреев». И что же? В самом деле, в следующую ночь не было нигде росы, земля была совсем сухая, только на шерсти, которую положил Гедеон, была роса, и такая сильная, что из нее выжили целое ведро воды. Гедеон опять спросил Бога: «Господи, прости меня, если я попрошу тебя, пусть земля будет покрыта росою, а шерсть будет суха». Бог так и сделал. Вся земля была мокрая от росы, только шерсть, которую положил Гедеон, была суха. Стал Гедеон собирать войско и набрал 32 тысячи. Но Бог не хотел, чтобы у евреев было такое большое войско. Тогда бы евреи подумали, что не Бог помог им, а сами они победили неприятелей. Да, пожалуй, сказали бы: «Зачем нам бояться Бога? Зачем слушать Его, когда мы и без Него можем справиться со своими неприятелями?» И велел Бог Гедеону, чтобы он, собравшимся на войну евреям, сказал: «Кто боится и робеет, пусть идет домой. И таких трусов, которые боялись идти на войну, нашлось 22 тысячи. Сколько же осталось таких, которые захотели идти с Гидеоном? 10 тысяч. Но и 10 тысяч тогда было большое войско. Господь сказал Гидеону: «Все еще много народа. Сведи их к ручью. Там я укажу тебе, кого нужно оставить». Привел Гидеон свое войско к ручью. Господь велел тогда Гидеону смотреть, кто как будет пить. Одни черпали воду рукою и пили из горсти, а другие стали на колени, нагнули голову к самой воде и пили прямо из ручья. Господь велел Гидеону оставить только тех, которые пили из горсти, а тех, которые пили прямо из ручья, отпустить домой. И знаете ли, сколько было тех, которые пили из горсти? Сколько осталось с Гидеоном? Только 300 человек. Из 32 тысяч оставил Бог только 300 человек, а у неприятелей было несколько тысяч войска. Как вы думаете, маленькие друзья мои, справятся ли евреи со своими неприятелями? Уже ли 300 человек победят несколько тысяч? Победят. От чего? От того, что евреям будет помогать Бог. Вы, может быть, не все знаете, как живут солдаты во время войны. Приходится им жить большей частью не в домах, а в лагере, в палатках, которые ставятся где-нибудь на большом поле. Там они и спят. Кругом ставят часовых, чтобы они смотрели, как бы не пришел неприятель. Часовые должны тогда поднять тревогу, чтобы разбудить своих товарищей. Разумеется, часовые должны не спать, а хорошенько караулить. Но мадианитяне, враги евреев, слишком надеялись на свою силу. Они думали: где 300 драться с несколькими тысячами? Наступила ночь, и мадианитяне спокойно спали в своих палатках, да и часовые-то у них задремали. А вот Гидеон потихоньку подкрался к неприятелям. Евреев он расставил вокруг лагеря. У каждого еврея в одной руке была труба, а в другой — глиняный кувшин, в котором был спрятан горящий факел. Когда евреи все стали на своих местах, Гидеон дал знать, и евреи закричали, заиграли в трубы, разбили кувшины, и все очутились с горящими факелами. Представьте себе, дети, как испугались мадианитяне. Если вы иногда просыпаетесь и пугаетесь, когда ночью упадет со стола какая-нибудь чашка, или рано утром, когда вы спите, под окном заиграет на своем рожке пастух, а тут Бог знает, откуда взялись евреи, кричат, трубят, везде мелькают факелы. Да, мадианитяне до того испугались. Такая пошла у них суматоха, что они из просонья не узнали своих и убивали друг друга. Некоторые, впрочем, успели убежать. Гидеон со своими 300 бросился догонять неприятелей. А их было еще 15 тысяч. Не напрасно ли сделал это Гидеон? Нет. Бог помог ему победить эти 15 тысяч. Да мало того, он взял в плен 2 неприятельских царей. Гидеон управлял евреями 40 лет. Евреи слушались его, не забывали Бога и жили по заповедям Божиим. Оттого и Бог не оставлял их. Жили евреи спокойно и счастливо, и неприятели не смели нападать на них. Самсон. Прошло много лет после того, как евреями управлял судья Гидеон. Евреи опять забыли Бога, опять стали жить худо. Бог прогневался на евреев и наказал их. На евреев напали филистимляне. Это был сильный народ. Жили филистимляне очень недалеко от евреев. 40 филистимляне обижали евреев, грабили и били их. Наконец евреи вспомнили Бога, раскаялись, и Бог послал им Избавителя. Это был Самсон. Еще будучи мальчиком, он был так силен, что с ним никто не мог справиться. Вырос Самсон, пришло время ему жениться. Приходит он к своему отцу и матери и говорит им: «Мне понравилась одна девица, филистимлянка. Посватайте ее за меня». Родители стали отговаривать Самсона: «Разве нет добрых, хороших невест у евреев? Что ты нашел себе невесту у филистимлян, которые мучают нас?» Но Самсон не слушал и настоял на своем. Пошел Самсон с отцом и матерью к невесте. Дорогою Самсон отстал немного и вдруг видит, что навстречу к нему идет молодой лев. Он ворчит, уже раскрыл свою пасть, оскалил зубы и готов был броситься на Самсона. Самсон не испугался, не закричал, не побежал прочь. Он голыми руками схватил льва и разорвал его. Потом догнал отца с матерью, пошел с ними и слова не сказал им о том, что с ним случилось. Через несколько времени той же дорогой идут они на свадьбу Самсона. Самсону захотелось посмотреть убитого льва. И что же он нашел? Он нашел во рту льва пчел и мед. Он взял мед и стал есть. Попочивал также отца и мать, но не сказал им, откуда он достал мед. Начали праздновать свадьбу, сели за стол. Во время обеда Самсон говорит своим гостям: «Послушайте, я задам вам загадку, и если вы отгадаете ее через неделю, то я дам вам 30 рубашек и 30 штук верхнего платья, а если не отгадаете, то вы мне дайте столько же». «Загадывай», — согласились гости, — «послушаем, какая твоя загадка». «А вот какая», — сказал Самсон, — «от того, кто ест, вышло то, что можно есть, и от сильного вышло сладкое». Думали, думали, советовались, бились целые 3 дня и никак не могли разгадать загадки. На 4-й день приходят они к жене Самсона и говорят ей: «Узнай у своего мужа, что значит загадка, которую он нам дал». Жена Самсона стала говорить своему мужу: «Загадал ты загадку моим единоплеменникам, а мне не растолкуешь ее? Верно, ты ненавидишь меня». Самсон растолковал ей, а она пересказала своим гостям, филистимлянам. Приходит 7-й день, и говорят филистимляне Самсону: «Мы разгадали твою загадку. Что слаще меду и сильнее льва? Сильный — это лев, а сладкое — мед». «Да», — отвечал Самсон, — «верно. Только никогда бы не отгадать вам, если бы не сказала вам моя жена. А 30 рубашек и 30 одеж Самсон должен был отдать гостям по обещанию. Он пошел в другой филистимский городок, убил там 30 человек филистимлян, снял с них одежды и рубашки, понес и отдал гостям. На жену Самсон рассердился и ушел от нее к своему отцу и матери. Пожил Самсон немного со своими родителями, соскучился по жене и пошел к ней. Приходит, а ее уже выдали за другого, и Самсону говорят: «Женись на ее сестре». Рассердился Самсон на филистимлян, и вот как он отомстил им. Наловил он 300 лисиц, связал их по 2 штуки хвостами, и каждой паре между хвостами всунул по горящему факелу и спустил их. Лисицы бросились бежать, куда глаза глядят, побежали на поля и зажгли хлеб, который был сжат и сложен в стоге. Другие бросились в сады, в огороде. Везде горит, везде пожар. Сгорел хлеб, сгорели виноградники, сгорели яблони, малины и другие фруктовые деревья. Разузнали филистимляне, кто сжег их поля и сады, из-за кого они остались без хлеба и без плодов. С Самсоном им не справиться. Представьте же, что они сделали. Они сожгли жену Самсона и ее отца. Во какие злые и жестокие люди были филистимляне. Недаром же не любил их Самсон. Зато и Самсон жестоко отомстил им за свою жену. Много филистимлян убивал он. Плохо пришлось филистимлянам. Они собрали войско и напали на иудеев. «За что вы нападаете на нас?» — спросили евреи. «Подайте нам Самсона», — сказали филистимляне. «Мы с ним разделаемся по-своему». Собралось тогда евреев 3000, и приходят они к Самсону, который укрылся в одной пещере. Они стали упрекать Самсона, что из-за него напали на них филистимляне. «Свяжите меня», — сказал Самсон, — «и отдайте филистимлянам, только сами не убивайте меня». Евреи связали Самсона 2 новыми толстыми веревками и вывели к филистимлянам. Те обрадовались, обступили Самсона со всех сторон и думали, что уже теперь он не уйдет от них. Самсон немножко понатужился, потянул руки и разорвал веревки, как тоненькие ниточки. Тогда сам Бог дал ему особенную силу. У Самсона не было никакого оружия. Попалась ему под ноги ослиная челюсть, кость, на которой растут зубы. Схватил он эту челюсть и стал колотить филистимлян. И как же вы думаете, сколько он убил филистимлян? Целую тысячу. А то вот что еще сделал Самсон. Пришел однажды он в филистимский город Газу и остался там ночевать. Обрадовались филистимляне, что попался к ним Самсон. Они везде расставили часовых и заперли городские ворота. Думают, поймаем и убьем его. А Самсон? Ночью же преспокойно взял городские ворота и со столпами и запором взвалил их на плечо, отнес довольно далеко на высокую гору и там поставил. Вот как он надсмеялся над своими врагами. Не знаю, хотите ли вы узнать, а филистимлянам очень хотелось узнать, отчего так силен Самсон, в чем заключается его сила. Была у Самсона одна знакомая женщина, Далида, к которой он ходил в гости. К этой женщине пришли филистимские князья и обещали ей несколько тысяч рублей, если она выведет у Самсона, в чем его сила, и скажет это им. Вот однажды Далида и спрашивает Самсона: «Скажи, пожалуйста, отчего ты так силен? Чем тебе нужно связать, чтобы ты не вырвался?» «Так и быть, скажу тебе», — отвечал Самсон. «Если меня свяжет семью новыми толстыми скрученными ремнями, то мне их уже не разорвать». Далида передала это филистимлянам. Те живо принесли ей 7 новых тетив. После этого пришел Самсон к Далиде. Дорогою он устал и лег спать. Спал Самсон очень крепко, как большую частью спят люди здоровые и сильные. Что же сделала Далида со своим гостем? Она крепко связала его семью новыми крепкими тетивами и сказала: «Самсон, филистимляне здесь!» Самсон вскочил и разорвал ремни, как пережженную веревку. «Зачем ты обманул меня?» — сказала Далида. «Открой мне! Чем связать тебя, чтобы можно было с тобой справиться?» «Видишь что», — сказал Самсон, — «если меня покрепче свяжут новыми веревками, то я буду так же малосилен, как и все». Опять Далида связала сонного Самсона, опять закричала: «Самсон, пришли филистимляне!» И опять Самсон разорвал веревки, как ниточку. «Ты опять обманул меня», — сказала Далида. «Ужели ты не скажешь мне, чем связать тебя?» «Так и быть», — сказал Самсон. «Скажу тебе, если ты заплетешь мои волосы в 7 кос, и эти косы прибьешь к чему-нибудь гвоздями, то у меня пропадет вся сила». Уснул Самсон, Далида заплела его волосы в 7 кос и приколотила гвоздями. «Самсон!» — закричала она. «Пришли филистимляне и хотят взять тебя!» Самсон вскочил и своими волосами вытащил гвозди из стены. «Ты смеешься надо мной? Все обманываешь меня, не хочешь сказать мне, отчего ты так силен?» — стала твердить Далида каждую минуту. Она не давала Самсону покою. Все приставала к нему, и так ему надоело, что он наконец сказал ей, в чем его сила. «До сих пор я ни разу не стриг волосы, потому что дал обещание Богу не стричь их. Если мне обрежут волосы, то пропадет вся моя сила». Далида пошла к филистимлянам и сказала им: «Приходите, теперь вы уже точно схватите Самсона. Я знаю, отчего он так силен». И вот приходит опять Самсон к Далиде, ложится отдохнуть и засыпает крепким сном. Далида сейчас же привела одного филистимлянина, который большими острыми ножницами остриг длинные красивые волосы Самсона. В комнату, в которой спал Самсон, набралось много филистимлян. «Самсон!» — закричала Далида. «Филистимляне здесь!» Самсон вскочил и думал, что он может справиться с филистимлянами так же легко, как и прежде. Но вся его сила пропала, и филистимляне связали его. Вот обрадовались филистимляне, когда Самсон попался к ним в руки. Я знаю, вам будет жалко Самсона, если я вам скажу, что сделали с ним филистимляне. Самсону выкололи глаза, сковали его тяжелыми медными цепями, отправили в тюрьму и там заставили его молотить пшеницу. Бедный Самсон, чего только не делали над ним злые филистимляне, и насмехались над ним, и ругали его, и били. Зачем Самсон не послушал своих родителей, выбрав себе невесту, на которой они не советовали ему жениться? Зачем он имел знакомство с худыми людьми, какую-нибудь Далидою, которая обманула и предала его? Зачем он позволил обрезать себе волосы, когда обещался не стричь их? Работает несчастный Самсон в сыром и душном подвале. Терпит, Бог знает, какие обиды, вспоминает о своих ошибках, а волосы у него растут помаленьку. Филистимляне не догадываются постригать их. Однажды у филистимлян был большой праздник. Собрались все филистимские князья и много-много, несколько тысяч народу. Собрались все они в один большой дом и пировали. Тут вздумалось им привести Самсона, чтобы посмеяться над ним. Привели Самсона и стали над ним потешаться, заставляли играть и били его по щекам. Наконец это наскучило им и поставили его между столбами, а сами продолжали веселиться. Вы видели, разумеется, как мальчики водят слепых? И к Самсону тоже приставлен был мальчик, который водил его. Вот Самсон и говорит мальчику: «Позволь мне стать поближе к столбам, чтобы я мог опереться на них». Мальчик поставил Самсона к столбам. Самсон помолился Богу: «Дай мне, Господи, силы, чтобы наказать филистимлян за оба глаза мои». Потом он сильно уперся руками в оба средние столба. Столбы рухнули, пошатнулись, обрушился дом и задавил всех собравшихся там филистимлян. На одной крыше народу было до 3000, и те провалились и убились до смерти. С врагами народа израильского погиб и Самсон. Руфь. В то время, когда израильтянами управляли судьи, в земле израильской сделался голод. Голод. Понимаете ли вы, мои добрые дети, это страшное слово? Голод – это страшное слово. Голод – это страшное наказание Божье за наши грехи. На полях ничего не вырастает. Хлеба даже и за деньги не достанешь. А каково приходится бедным? Купить не на что. Да никто и не продаст. Просить не подадут. И приходится беднякам умирать с голоду. Вот в такое-то несчастное время жил в небольшом иудейском городке Вифлееме один бедный человек с женою и двумя взрослыми сыновьями. Много нужды и горя терпели они во время голода. Наконец, чтобы не умереть с голода, покинули они свою родину и отправились в чужую землю, где хлеб уродился и был дешев. Недолго пожил там этот человек и умер. Осталась жена его, Наимень, вдовою, с двумя сыновьями своими. Оба они женились, но недолго радовалась Наимень на своих сыновей, и они умерли. Теперь старая Наимень и две молодые жены ее сыновей совсем осиротели. Наимень любила этих женщин, как родных дочерей. Одну из них звали Орфа, а другую — Руфь. Но вот Наимень узнает, что хлеб в земле израильской опять стал дешевле, и вздумала вернуться туда. Скоро она собиралась в дорогу. Обе невестки, жены ее сыновей, пошли вместе с нею. Дорогою Наимень сказала им: «Вернитесь назад на родину. Там милосердный Бог пошлет вам счастье за то, что вы так любили меня и моих сыновей». Стали они прощаться. Но Орфа и Руфь начали плакать и говорили: «Мы пойдем вместе с тобою в твое отечество». «Нет», — сказала Наимень, — «я не могу согласиться на это. Вы дома будете счастливее, чем в моем отечестве. Возвратитесь». Тогда одна из дочерей, Орфа, еще раз простившись с матерью, вернулась назад к своим родным. Руфь же не вернулась. Она ни на шаг не отставала от Наимени. Не хотела покинуть старую мать. Тогда Наимень сказала Руфе: «Моя добрая дочь, посмотри, вот твоя сестра Орфа возвращается на родину. Сделай и ты тоже, вернись к своим родным». Но Руфь начала горько плакать и сказала: «Милая матушка, зачем ты говоришь, чтобы я вернулась? Я не могу покинуть тебя. Куда пойдешь ты, туда пойду и я. Я буду жить вместе с тобою. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Где умрешь ты, там умру и я. Где тебя похоронят, там похоронят и меня. Только одна смерть разлучит нас». Когда Наимень увидела, что Руфь не хочет ее оставить, то перестала уговаривать ее. И пошли они обе в землю иудейскую, и пришли в город Вифлеем. Добрая Руфь, Бог наградит ее за это, пошлет ей счастье. Бог награждает Руфь. Руфь почитала и любила Наимень как родную мать и заботилась о ней. Она работала и трудилась, чтобы прокормить себя и свою старуху. Но обе они были так бедны, что у них не было земли, на которой можно было бы посеять хлеб. Когда созревал на полях хлеб и начиналась жатва, бедная Руфь ходила подбирать колосья, которые оставались на чем-нибудь поле после жатвы. Однажды во время жатвы ячменя она пошла собирать колосья. Поле, на котором она собирала, принадлежало одному очень богатому человеку, которого звали Воозом. Когда Руфь подбирала колосья на поле, пришел Вооз и увидел Руфь. Он пошел к своим жнецам, люди, которые срезают колосья, и спросил, кто эта молодая женщина. Жнецы отвечали, эта женщина пришла со старой Наиминью из чужой страны. Она уже целый день подбирает колосья. Она очень прилежно работает. «А вот это кто?» — сказал Вооз. «Об этой женщине я уже слышал много хорошего». После этого Вооз подошел к Руфи и сказал ей ласково. «Дочь моя, если ты в другой раз пойдешь собирать колосья, то не ходи ни на какое поле, а приходи сюда». «Я сказал жнецам, чтобы они оставляли тебе побольше колосьев. Никто здесь не обидит тебя, и если тебе захочется пить, то ступай к чашкам, в которых питье, и пей сколько хочешь». Руфь никак не могла понять, почему господин так ласков с нею, и сказала Ваузу, «Отчего ты так добр ко мне? Разве ты меня знаешь? Ведь я здесь чужая». «О», — сказал Вооз, — «я уже слышал, что ты сделала для старой Наимени. Я знаю, что ты оставила своего отца, мать, свое отечество и народ, и пошла с нею. Да наградит тебя Бог за это». Руфь целый день работала очень прилежно. Вооз приказал накормить ее. Вечером она выколотила пучки колосьев и собрала очень много зерен. Когда Наимень увидела целую кучу зерен, то сказала, «Ты принесла сегодня очень много хлеба. На чьем поле собирала ты сегодня колосья?» Руфь рассказала все, что сегодня с ней случилось, и как богатый господин Вооз был ласков с ней. С этих пор Руфь каждый день ходила на поле Вооза и собирала колосья, пока не кончилась жатва. Вооз часто видел Руфь, и она нравилась ему более и более. И, наконец, богатый Вооз взял бедную Руфь и женился на ней. Теперь скромной Руфи было очень хорошо. Ей не нужно было подбирать колосья на чужом поле. Но и теперь она не покинула старую Наимень. Она взяла ее к себе и заботилась о ней до самой ее смерти. Бог всегда посылает счастье добрым детям, которые любят и берегут своих родителей.